в рубрике «Zeitgeist» «Дух времени», записи 1994 года и новая запись. Французское слово «шато» известно в России главным образом любителям вина и поэзии. «Шато Лафит», «Шато Икем». «Шато» — это французский полузамок, полудворец. 10 лет назад я попросил рассказать о «Шато» владелицу парижского агентства по продаже недвижимости Веру Николаевну Ильину.
«Шато» — это не моя главная деятельность. Но у меня были «Шато». Было очень трудно продать, потому что там все надо было заново делать. Кроме того, «Шато» покупают тоже для того, чтобы заводить лошадей. Главным образом, утилитарные цели. Это редко, когда покупают, чтобы жить. Большинство всех продают «Шато». Я предпочитаю мануар, маленькие такие «Шато». Я люблю больше, где есть башенка. Это всегда красиво. Очень часто в «Шато» бывает башенка, но не всегда. Скорее, это на севере башни. На юге меньше. Бывает стеной окружённое, это красиво. Да, «Шато» еще покупали японцы для гольфа, если большие земли кругом. Но теперь японцы выдохнулись. Для меня «Шато», что вы хотите, чтобы там делала? Одна? Нет. Одному человеку «Шато» это невозможно. При «Шато» всегда, конечно, есть домик для швейцара, для сторожа. И очень даже хороший, с квартиркой, со всеми удобствами. Вот там можно жить, а в самом «Шато» это громадные залы, приемные и так далее. Никогда в жизни я даже в доме не хочу жить одна. Особенно теперь грабят повсюду тоже здесь, не только в России, но и здесь.
И еще одна запись 94 года из передачи «Палаццо, замки, дворцы». Мой тогдашний собеседник – русский эмигрант, уроженец Франции Серафим Николаевич Милорадович.
Я хочу, в общем, сказать, что я совсем не какой-то там владетель замков. Я, в общем, сын русских эмигрантов, которые очень скромно жили во Франции. До войны мои родители имели родственников в Польше. Эти родственники имели замок «Шато», что не совсем то же самое, потому что во Франции, в общем, любой большой дом называется замком. На берегу реки Луары. Мы в этом замке проводили лето. Ну, по-моему, 3 лета, надеюсь, не ошибаюсь. Этот замок был очень уютный, но я сказал бы, весьма примитивный. Там не было, скажем, электричества, освещение было керосиновое, без всякого телефона, и, никакой прислуги не было, кроме, кажется, какой-то убиральщицы, которая приходила помогать моей матери и няне. Второй случай жизни, это уже было во время войны, когда немцы подходили к Парижу. И мой отец устроил нас, то есть мою мать, мою сестру и мою няню, и меня, конечно, в домике при большом замке на самом кончике Британии, в Финистер. Этот замок принадлежал знакомым моих родителей, французам, но фактически в этом замке мы себя чувствовали как дом. Пробыли мы там целый год, мне было 10-11 лет, а там разные были изображения рыцарей, и так далее. Но то, что больше всего врезалось мне в память, это что там было 4 лошади. Я более-менее научился скакать прилично верхом. И эта любовь к верховой езде осталась у меня вот до сегодняшнего дня. Ну, уже потом жена моя, я должен сказать, родилась и выросла в красивом баварском замке около Регенсбурга. А этот замок почти музей. Ну, это уже другая тема.
Там есть прислуга?
Ну, во-первых, нужно сказать, что прислуга сегодня очень дорого обходится, и поэтому ее, в общем, меньше и меньше. Тем не менее, в богатом замке она все же играет довольно большую роль. Кухарка или повар, убиральщицы, горничные. Если есть лошади, то, конечно, и конюх. Прислуга, как бы, в общем, часть семейного быта. Ну, может быть, это особенно чувствуется по отношению к тем, которые уже давно находятся на службе семейства. А это иногда даже бывает второе поколение. Простите, у меня тут собака начала тянуть за телефон.
А вот как отапливается замок?
Это, конечно, очень интересный, скажем, был болезненный вопрос. Ну, вот я вам скажу вот случай такой конкретный. Возьмем замок семьи моей жены. Там, кажется, 63 комнаты, там много ценных портретов. Еще в 40-х там, значит, топили в каждой комнате печью, но потом пришли на центральное отопление. Это, конечно, было большое капиталовложение. И там отапливается, но там это очень важно из-за картин, потому что картины, в общем, требуют отопления, иначе они портятся.
Господин Милорадович, это все-таки бремя или удовольствие жить в замке?
Бремя, в том смысле, что вы должны все время думать там про вещи, как состояние крыши, реставрировать картины или мебель и так далее. Тем не менее, в общем, это, я бы сказал, легкое бремя. Даже в наши дни есть, конечно, тут элемент престижа.
Серафим Николаевич, у вас есть любимые комнаты или помещения в замке?
Первое, скажем, я думаю, любимая комната в замке родителей моей жены. Комната 18 века, где кровати, да, в общем-то, две такие большие кровати, вся мебель 18 века. Там висят две большие картины. Я не могу сказать, что они были бы, ну, это не тип картины, которую можно было повесить в Лувр, но они, у них много настроения, то есть там большой уют. Вот так, если описывать, скажем, каждую деталь, то, в общем, ничего не получится. В другом замке, тоже в Баварии, там меньше ценная мебель, все очень просторно, издалека видно Штромбергское озеро, такой большой простор, чувство какой-то свободы, пространства. Третий, я думаю, замок тут недалеко, скажем, в Вестфалии, где пристроили новую часть к старому помещению. В этой новой части все удобства, про которые можно только мечтать, там существуют. Но, конечно, такое, это очень нетипично для замка. Вот как раз разница между, скажем, замками в Германии и во Франции. Во Франции со времен Наполеона и его законодательства замок переходил по равным частям всем детям хозяина. Ну, это приводило к тому, что часто замок приходилось продавать. Он попадался в руки богатых людей, скажем, вот говоря по-современному, к нуворишам. Вся патриархальность, весь этот дух старинный исчезал, и замок уже напоминает прямо роскошную гостиницу. А в Германии это, в общем, не совсем так, потому что, ну, до самого последнего времени, в общем, существовал еще майорат, то есть получал замок старший сын. И до какой-то степени это даже до сих пор осталось, в том смысле, что теперь, конечно, майората больше нету, но иногда другие прямо отказываются от наследства, чтобы как раз сохранить семейное имение.
А есть у вас любимые конюшни при замках?
Любимая конюшня, я не знаю, если это конюшни, есть любимые лошади. Вот тут, скажем, мне страшно повезло, потому что в семье мужа моей старшей дочери, они живут 12 километров отсюда, есть верховые лошади. И, в общем, я, в общем, от 6 до 8 утра скачу верхом. Вот это, я должен сказать, мне очень-очень приятно.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Zeitgeist» звучали записи 1994 года. Мой сегодняшний собеседник – бизнесмен и кинодраматург Александр Шлепянов. Он живет в Лондоне. Александр, русский Лондон говорит о том, что вы решили сменить Англию на Францию и купили в Нормандии чуть ли не шато. Это правда?
На самом деле, конечно, никакого шато, а скорее сарай. Но на большом куске земли, там 2 гектара, примерно на горе, с брейгелевскими видами.
Сарай по-турецки, ну, это вообще вполне достойное помещение.
Я надеюсь его сделать вполне достойным, своими руками.
Почему все-таки вы стали или станете перебежчиком? Вы бросаете Англию?
Ну, совсем бросить Англию трудно, потому что надо что-то зарабатывать. А купил я ее, эту землю, потому что решил стать частью, я бы сказал, общемирового процесса миграции людей определенного сорта в деревню. Если вы обратили внимание, сейчас происходит такое великое переселение народов, очередное. То есть все люди, которые не привязаны к службе, не бегут в колесе, как белка, не сидят на галерах цивилизации, не выплачивают моргидж, не ходят на службу с 8 до 6, они стремятся убраться из тесных городов, загазованных и затерроризированных, куда-нибудь в деревню. Вот я долго выбирал такое место, на юге Франции, в Италии и так далее. Но там, во-первых, ужасно дорого. Во-вторых, там толпы туристов, и в том числе новых русских туристов. И в конце концов остановился на Нормандии, где, во-первых, не так жарко, Во-вторых, чудная, изумительная природа, холмы, речки, морской берег, где жил Марсель Прост в городе Кабуре. Мы там недалеко, собственно, и купили. Там и нашел, значит, я дешевый сарай и собираюсь его перестроить. Там, надо сказать, много единомышленников у меня есть. То есть много британских граждан, которые теперь поселились на севере Франции, в Нормандии. Там и русских достаточно, но русских определенного сорта. Это не новые русские. Например, моя ближайшая соседка – это очаровательная женщина, талантливейший драматург, бывшая русская, а ныне французская. И в большой степени она и соблазнила нас на эту покупку. Если вы присмотритесь там на побережье к людям, которые в резиновых сапогах ходят во время отлива и собирают всяких мидий, там ракушки разные, то выяснится, что все это люди очень интеллигентные. Скажем, господин, которого мы позвали чинить электричество, оказался знатоком литературы начала 20-го столетия, и в том числе русской литературы, прекрасно знает «Серебряный век». И футуристическую книгу, и даже немножко говорит по-русски. И вообще концентрация людей, я бы так позволил себе вам сказать, нашего круга, ставлю это в кавычки, естественно, достаточно высока. Гораздо выше, например, чем там, где я жил до сих пор, в Мейфэе, то есть в центре Лондона, где в основном живут люди торговые, банковские, чиновничьи, адвокаты и так далее.
Почему все-таки вы отвергли юг Италии и предпочли Нормандию? Я думаю, что цены на дома на юге Италии не выше, чем в Нормандии.
Ну, во-первых, все-таки летом слишком жарко для меня. Просто для моего возраста, скажем так. Бывает там 35-40 градусов запросто в Пулии. Хотя Пулия мне очень нравится. Потом там проблемы с водой. Воду надо покупать в цистернах. Почти нигде нет водопровода. А что касается юга Франции, почему я от него отказался, хотя много лет мы хотели там купить. И там есть места тоже, где не так уж дорого. Но, во-первых, юг этот страшно перенаселен, а в том месте, единственном, которое мы нашли, где было относительно пусто, и помню, что мы вышли на берег, и там сидела одна какая-то прелестная француженка, и ребенок купался в море. И мы подумали, вот это место, где надо селиться. Нет Макдональдса, нет огромных отелей. И вот когда мы только расслабились, вдруг эта женщина открыла рот и сказала: «Сёма, выйди с воды, мама идет на полдник». Выяснилось, что там уже место, так сказать, занято, уже полно новых русских.
Александр, вы любите бильярд, казино, карты. Вы сможете найти партнера в Нормандии?
Ну, во-первых, там полно казино. Начнем с этого. Это ужасно, потому что в казино, как вы понимаете, деньги в основном оставляются, а не приобретаются. Тем не менее, казино есть, и в трудную какую-то, если вдруг одиночество одолеет, то можно пойти порезвиться на зеленом сукне. По картам не уверен. Русских, да или не русских, но партнеров по преферансу и покеру я пока еще там не встретил. Но я думаю, что и они найдутся. Если я нашел партнера по русской футуристической книге, так уж по покеру, я думаю, это вещь гораздо более международная.
Александр, сколько все-таки комнат в вашем сарае и как долго вы будете приводить его в порядок?
В сарае, собственно говоря, 4 комнаты маленьких. Приводить его в порядок я буду столько времени, сколько средства позволят. То есть больше будет денег, я быстрее приведу в порядок. Меньше денег, это затянется. Его надо сильно перестраивать и так далее. Но хочется его привести в божеский вид, потому что там дивный брейгелевский вид с горы. Несколько таких горизонтов. Один горизонт, потом за ним другой, снова какие-то горы, снова поля. И в конце концов далеко-далеко где-то видны мосты через Нормандский пролив между Гавром и Анфлером.
В разделе «Zeitgeist», «Дух времени», лондонский предприниматель и кинодраматург Александр Шлепянов.